Заметим важнейшие случаи судебных решений. Мы упоминали о самом крупном деле из ряда помещичьих усобиц и наездов, о деле Львовых с Сафоновым, где погибло столько крестьян. Нарежена была особая комиссия по этому делу. Но Львовы с Сафоновым помирились и просили об уничтожении комиссии. Сенат отвечал, хотя они между собой и помирились, и Сафонов Львовыми в иску своем удовольствован, однако учиненных ссор, драк и смертных убийств без следствия оставить нельзя, и кто последствия окажется виноват, с тем поступить по указам. Юстицколлегия прислала экстракт из дела. Люди Драгунского Воронежского полка полковника Тимофеева с пыток показали, что они задавили полковничьего человека Полякова по приказанию полковника за связь его с женой последнего. А полковница к тому убийству согласия с ними не имела. Убийство они совершили в то время, когда полковница пошла в клеть, где жил Поляков, и, вызвав из клети жену Полякова, ввела ее в черную избу. Они воспользовались этим временем, вскочили в клеть и задавили Полякова. Это было в полночь, что и навело подозрение на барыню. Кроме того, она приказала вырыть тело Полякова из омшенника и отнести в лес. Полковница говорила, что она вызывала жену Полякова в черную избу для хозяйственных распоряжений и, узнав об убийстве, приказала тело отрыть и похоронить при церкви. Не донесла об этом, боясь мужа, но сказала тайно духовнику. Воронежская губернская канцелярия и юстицколлегия присудили полковницу пытать, но сенат приказал о пытке мнения юстицколлегии отставить, ибо в уложении доносом крепостных людей верить не велено, и полковницу Тимофееву, как много лет под караулом содержавшуюся, освободить без всякого штрафа, ибо она наказана держанием под караулом за то, что, зная об убийстве, не доносила, да ей и сделать этого не надлежало. По-прежнему из внутренних дел больше всего беспокоили правительство крестьянские волнения. Усмирены были крестьяне, приписные к Шуваловским железным заводам в Казанском уезде. Для охранения крестьян Кодомского уезда, как безгласных от обид и разорений, по их собственному прошению, сенат назначил в управители к ним отставного прапорщика Жданова. Галицкой провинции в селе Егорьевском крестьяне перестали слушаться помещика своего Тараканова. Послан был к ним комиссар с командою и понятыми и читал печатный указ в церкви. Но крестьяне объявили, что указ состоялся по челобитной помещика их, и потому они его и слуг его и вперед ни в чем слушаться не будут. Собралось в Егорьевском крестьян с дубинами и длинными ножами до 300 человек. Комиссара с командою выслали вон, и больше об указе говорить ему не велели. В Арзамасском уезде возмутились крестьяне помещика Бессонова. Но больше было дело с монастырскими крестьянами. В начале года поступили в сенат 4 жалобы крестьян разных монастырей на беззаконные поступки, разорение мучительства от монастырских властей, управителей и служек. Крестьяне писали, что били челом архиереям и в сенот, но управы не получили. Потом из кабинета пересланы были в сенат просьбы крестьян Кашинского уезда, вотчин Калязина монастыря, Шацкого уезда, вотчин Новоспасского монастыря, Белевского уезда, вотчин Спасо-Преображеньего монастыря, Ярославского уезда, вотчин Спасо-Ярославского монастыря, Муромского уезда, вотчины Соборной Муромской церкви. От кабинета было сообщено, что челобитчики, выборные от мира крестьяне, все вместе, должно быть, от нестерпимых обид отважились с великим криком подать свои просьбы самой императрице. И хотя запрещено подавать просьбы самой императрице, однако она их прощает и приказывает немедленно окончить их дела. Кроме того, поданы были жалобы от крестьян Иосифова, монастыря Володского и других. Сенат объявил синоду, что хотя жалобы этих крестьян без исследования прямо нельзя признать справедливыми, однако если б не было им излишнего отягощения, то не стали бы жаловаться без причины. Крестьяне Иосифова монастыря сами просят, чтоб по их делу была учреждена особая комиссия, и так как уже существует комиссия по делу крестьян Новоспасского монастыря, то решено передать ей же и рассмотрение жалоб остальных монастырских крестьян. В комиссию назначено 4 светских члена, а синод пусть назначит от себя членов, сколько заблагорассудит. Крестьяне Савино-Старожевского монастыря не ограничились подачей просьб. Собравшись человек до 300, они пришли под монастырь с дубьем и просились у сторожей, чтобы их пропустили к казначею. Ворота, разумеется, заперли. Тогда они стали в них ломиться, крича, чтобы выдали им приказного, певчего да конюха, грозясь убить их до смерти. Потом вторично собрались до 2000 человек и расположились около монастыря по всем дорогам. Осматривали проезжих, искали 3 крестьян, взятых под монастырем, посланную от синодальной конторы военную командою. Кричали, что если им не отдадут этих крестьян и требуемых ими приказного, певчего и конюха, то они военную команду не только из монастыря не выпустят, но и перебьют. Послан был против них капитан с 1000 солдат. Синод доносил, что возмущение это произведено 2 бежавшими из монастыря монахами, и когда этих монахов поймали, то крестьяне отбили их и осадили монастырь. Капитан не застал крестьян под монастырем, но уже за монастырскую слободкую. Они напали на команду и 2 солдат ранили. Команда должна была стрелять пулями, но от ярости нападающих крестьян отступила к монастырю, причем из команды было ранено 30 человек. Сенат приказал отправить еще 200 человек-солдат штаб-офицерам и от синода требовать, чтобы велел священникам уговаривать крестьян смириться. Волнения монастырских крестьян должны были двигать тяжелый вопрос об изменении управления церковными имуществами и доходами с них. 3 июля Сенат в силу именного повеления императрицы имел рассуждение о монастырских крестьянах и собираемых с них доходах и об учреждении инвалидных домов. Причем призван был обер-прокурор Синода князь Козловский и объявил, что Святейший Синод имеет намерение на содержание инвалидов отпускать по 200 000 рублей в год, а может быть и больше. Затем 6 октября была у Сената конференция с Синодом. Вошел в Сенат Дмитрий Сеченов, архиепископ Новгородский, Сильвестр Петербургский, Вениамин, епископ Псковский, Порфирий Коломенский. Генерал-прокурор князь Шаховской предложил, что 30 сентября 1757 года императрица приказала иметь рассуждение о монастырских и архиерейских доходах, и только 24 июля 1760 года была по этому делу конференция у Сената с Синодом. Однако никакого решения не утверждено и не подписано. Почему он, генерал-прокурор, видя, что именной указ 3 года не исполняется, долгом своим считает, предложить общему собранию учинить точное исполнение, изыскав ближайшие средства. Синодальные члены объявили, что они утверждаются на своем мнении, высказанном 24 июля, а именно. Первое. Если определить к управлению и сбору доходов в архиерейские и монастырские деревни офицеров, то от них последует наибольшее деревням разорение, и оттого между офицерами и монастырскими властями будут всегдашние беспокойства и затруднения, как то и было, когда деревни ведались в монастырском приказе. Почему в 1720 году Петр Великий обратно отдал их в монастыри? Второе. За прошлые годы на учреждение инвалидных домов и содержание отставных взыскать денег нельзя, потому что не было никакого расположения на все монастыри, поскольку где содержать отставных? А всегда и ежегодно присылаемые на пропитание в монастыри отставные принимались, и от монастырей были довольствованы и довольствуются. и сверх того отсылаются некоторые доходы в экономию на указанные расходы. Известие же о всех собираемых доходах и сделанных поступках, и всего этого по заочности и отдаленности нельзя. Если же производить счет и следствие, то настоящие власти за умерших ответа дать не могут. Третье. Содержащиеся при монастырях отставные жалуются на монастырские власти, а власти на отставных в излишних требованиях и неумеренных поступках, и всего этого по заочности и отдаленности епархиальным архиереям усмотреть и отвратить нельзя. В отвращении этого Святейший Синод полагает, чтобы отставных при монастырях вовсе не содержать, а вместо того положить всех архиерейских и монастырских крестьян в помещичий оклад. И из этих денег Святейший Синод будет отпускать ежегодно по 300 тысяч рублей, да сверх того в экономию на указанные расходы, как то на Синод, палестинские дачи, содержание богоделин, госпиталей и прочее до 60 тысяч рублей. Наконец, свиничных памятей и из типографских доходов Святейший Синод будет дополнять, чтобы означенные суммы на те расходы доставало. А вотчинам быть в управлении архиерейских домов и монастырей по-прежнему с обязанностью содержать архиерейские дома семинариями и в монастырях поддерживать все тамошние постройки. Если же всего вышеписанного Ее Императорское Величество в апробацию принять не соизволит, и какое высочайшее повеление последует, потому Святейший Синод непременно исполнять имеет. Но через несколько дней после этого заседания, как нарочно, приходит известие об усобице между монастырями по поводу владения вотчинами. Отставной поручик Карманов, гвардии сержант Сукин и два солдата, находившиеся на пропитании в Новоспасском монастыре, донесли, что они посланы были от этого монастыря для присмотра над монастырскими крестьянами, косившими луг, находящийся в московском уезде на речке Голедянке. Но когда, кося траву, они намерены были ее везти в монастырскую конюшню, то наместник Андрониева монастыря Маркел, собравшись многолюдством с монастырскими слугами и крестьянами, безо всякой причины напал на служителей и крестьян Новоспасского монастыря. И у некоторых из них поломали руки и пробили головы и ограбили. Карманов с товарищами бил челом в синодальной конторе и московской консистории, но их прошений не принято. Дело о притеснениях табар и бухарцев тобольским епархиальным начальством не было разыскано смешанную комиссию из духовных и светских лиц, потому что члены комиссии перессорились, и Сенат должен был закрыть комиссию, оштрафовавший ее членов, и передать дело на рассмотрение новому сибирскому митрополиту и губернской канцелярии. Далее на восток, в Иркутске. Была также комиссия по делу о расхищении купцами этого города питейных сборов на сумму 150 тысяч рублей. Купцы повинились и прислали челобитную, что половину этих денег заплатят. Но другой половины заплатить не могут, ибо кроме домов и пожитков у них ничего не останется. Сенат решил не взыскивать другой половины и не подвергать их никакому наказанию. При следствии вице-губернатор генерал-майор Вульф и товарищ его полковник Слободской извинялись незнанием приказных дел. Но скоро нужно было наряжать особую комиссию для исследования поступков председателя этой иркутской комиссии коллежского асессора Крылова. В Сенат дано было знать, что этот Крылов позвал к себе в гости иркутского вице-губернатора Вульфа, затащил его в комиссию, отобрал у него кортик, потом вытолкал оттуда и провозгласил себя управляющим губернию. Сенат послал курьера привести Крылова в оковах в Петербург. Между тем Крылов прислал донесение, что был он с Вульфом в гостях у купца Зайцева, и он, Крылов, секретаря иркутской канцелярии Брусенцова, за неучтивые слова от себя оттолкнул, а Вульф, вскоча азартно, выдернул из ножен кортик и поколол его Крылова в руку. Потом они все вышли из дому, и Крылов потребовал от Вульфа, чтобы тот шел с ним в комиссию, где Крылов спрашивал у Вульфа, для чего он такое злодейство над ним учинил, и Вульф отвечал, что он прусак. Тогда он, Крылов, боясь, чтобы Вульф его до смерти не заколол, потребовал от него кортика, который Вульф и отдал. Сенат не переменил своего решения, и мы услышим еще о других деяниях Крылова. И в Сибири не обошлось без крестьянского восстания. В Ялуторовском уезде крестьяне подали прошение, что они от казенной пахоты и от снятия хлебов отказываются. Послан был увещевать их прапорщик с командою, и когда зачинщиков начали брать, то крестьяне ударили на команду с дубинами, отбили старосту и прочих зачинщиков, всю команду разбили, прапорщика дубиную по лицу ранили, причем у крестьян были ружья и штыки. Дьякон Курганской слободы по выходе от заутрения всенародно кричал, что зло злом и искоренять надобно, а поп Иосиф пускал крестьян на колокольню, объявляя, что она строена ими. Сенат приказал объявить крестьянам, что были послушны, а губернатору рассмотреть, удобно ли иметь пахоту земель или вместо того оброчный хлеб сбирать крестьян. Пущих заводчиков бить плетьми и сослать в Нерчинск на работу, а попе и диаконе послать ведение в синод. Сибирь становилась все важнее и важнее по своим подземным богатствам, которые возбуждали большие надежды, особенно при тогдашних затруднительных финансовых обстоятельствах вследствие затянувшейся войны. Эти обстоятельства заставили обратить внимание и на противоположную, западную окраину. Нельзя ли из Остзейских областей и русской Финляндии получить больше, чем сколько теперь получалось? По этому поводу вышло столкновение у Сената с конференцией. В Сенате получен был экстракт из протоколов конференции о сборах с Лифляндии, Эстляндии и Финляндии. Спрашивалось, какие эти области несли тягости прежде под шведским владычеством и что теперь с них получается. В заключение требовалось, чтобы Сенат, рассмотря все это и положа мнение, подал в конференцию. Сенат приказал отвечать. Конференцию сообщить экстракт из протокола, что надобные по этому делу известия и справки собраны, по которым правительствующий сенат рассуждение имел. Но решение не состоялось. Во-первых, потому что собрание сенаторов было неполное, а во-вторых, потому что правительствующий сенат, как первое государственное место, кроме ее императорского величества, не обязан никому свои мнения подавать. К тому же, господа конференц-министры, все сами присутствующие в Сенате. Следовательно, то дело, как государственное, должно решить всему Сенату в полном собрании. Подписали. Неплюев, князь Алексей Голицын, князь Адоевский, Жеребцов, граф Роман Воронцов, Костюрин, князь Михаил Шаховской –